Главные новости, основные события, все самое важное и интересное, все это в прямом эфире на радио «Спутник». Меня зовут Мария Меркулова, и в студии вместе со мной мой коллега Евгений Майструк. Женя, приветствую.
Здравствуй, чему крайне рад.
С чего начнем этот информационный день и час?
Начнем мы с того, что кручу, верчу, запутать хочу. Вот мы с этого начнем. Потому что в МВД Беларуси запутались. Причем глава Министерства внутренних дел запутался.
Да?
Если вот оценить, что он говорит, то понятно, что он сам не понимает, что он говорит. Потому что в МВД Беларуси, вот глава, да, министерства, отверг обвинения в издевательствах над задержанными.
Зам главы. Замглавы.
Тогда все нормально. Смотри, замглавы отвергает, да?
Обвинение в издевательствах над задержанными в Беларуси.
При этом, что нам говорит глава МВД Юрий Караев? Он извиняется перед пострадавшими на массовых акциях протеста в стране гражданами. Это не противоречие?
Нет, я думаю, что не противоречие, потому что, с одной стороны, речь идет о задержаниях, о жестких задержаниях именно во время акций протеста, а то, что отвергает замглавы МВД Белоруссии, это непосредственно издевательства, которые происходили уже в изоляторах.
Маша, они не договорились, потому что из Окрестина сегодня всю ночь выпускали задержанных.
Многих увозили сразу на скорых.
Сразу на скорых, а многие... Вот после всех этих историй в Окрестине, да, все в изоляторе,
не побоялись давать
свои комментарии сразу же местным телеграм-каналам. И там столько свидетельств того, что сотрудники зверствовали, по меньшей мере, зверствовали. Собственно, я не понимаю, что нам говорит теперь МВД Беларуси. Но если сегодня в течение всей ночи выпускали задержанных, а задержано было 6 тысяч по всей стране, да? Если выпускали... Это что значит? Что и МВД то извиняется, то не извиняется, непонятно, что она говорит. Это что значит? Что Лукашенко включил доброго царя сейчас? Что это может обозначать? Я включил доброго царя и будет говорить, а это не я, это вот перестарались ОМОНовцы. Говорили, что Лукашенко готовит срочное обращение к народу. Потом оказалось, что это ерунда и вранье. Ничего он не готовит.
Что это было со ссылкой на кого-то?
Это
там,
не важно. Это вранье. Это вот кто-то соврал, понимаешь, для того, чтобы повысить свою цитируемость. Да? Ну и что? Никакое срочное обращение Лукашенко к народу не готовит. А что он, собственно, может сказать? Что может сказать сейчас Лукашенко?
Ну смотри, Лукашенко. Он уже называл свой народ, точнее протестующих, простите. Он разделяет, видимо, эти две категории людей и граждан страны, называл овцами, называл алкоголиками, наркоманами, называл маргиналами, там...
Кем только не называл.
Чуть ли не бомжами,
что теперь,
безработными.
Что он теперь хочет срочно сообщить? Он ничего не может срочно сообщить, а срочно обратиться, да? Он сейчас сидит и думает, что ему делать, мы так понимаем. Но вместе с тем председатель парламента что говорит? Что в Белоруссии расследуют все факты задержания. Слушайте, 6 тысяч фактов задержания собираются, как долго это все расследовать? До следующего вот такого же срока Лукашенко?
До следующих выборов, возможно.
Но при этом президент Литвы тоже пиарится. Он говорит, что Лукашенко нелегитимен. Вот не у Седа же, что у него же нет проблем в Литве, да, поэтому он нелегитимным называет Лукашенко.
Но вообще, обратите внимание, что именно Литва, Латвия и Польша самые-самые активные среди европейских государств.
Нет, но это понятно, потому что В общем-то, соседи. Как сейчас развиваться будет ситуация, непонятно. Радует только то, что наконец-то более-менее по сравнению с предыдущими спокойная ночь. И радует то, что...
Но был предыдущий очень неспокойный день.
И радует то, что начинают отпускать этих людей из Окрестина и других изоляторов.
Да, и даже начинают в некоторых населенных пунктах встречаться городоначальники с... людьми.
Но это говорит только
Но это
о том,
случай,
это говорит только
деле.
О том, что не все градоначальники. Давай слово подберем. Да, то есть есть градоначальники, которые были избраны и которым люди в городах доверяют.
Да. Ну а с нами на связи сейчас политический аналитик Павел Шипилин. Павел Петрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Павел Петрович, а вы можете каким-то образом, ну, вот для себя вы видите развитие этой ситуации? Потому что вот я, например, в тупике, Мария, мне кажется, тоже. Мы не понимаем, как могут дальше развиваться события, патовая ситуация на наш взгляд.
Мы не понимаем, что может сказать Лукашенко, вообще все. Чем это дальше может закончиться?
Все мы трое в тупике, весь мир пока что в тупике, включая Лукашенко. Мне кажется, знаете, здесь ведь у нас с вами, ну, не знаю, во всех случаях у меня, где-то внутри, да, борются два чувства. Чувство крайнего недоверия, мягко скажем, там, к Лукашенко, и чувство крайнего недоверия к технологиям Майдана, которые нам демонстрируют. Тут вот очень сложно сказать однозначно, ну, однозначно сказать, что не хотелось бы, конечно, Белоруссии Майдана. Ну, и Лукашенко это тоже не очень, мне кажется, такой уж прямо лакомый персонаж для развития страны. И вот поэтому и весь мир-то, видите, ну, правда, понятно, что Запад уже определяется, да, что Запад уже понял, что Майдана не получится, поэтому Лукашенко пробрасывает уже идут, что Лукашенко будет у нас нелегитимным, в смысле у них.
Да-да-да.
И в то же время мы тоже замерли, мы тоже не знаем теперь, чего от него ждать после его таких интересных высказываний, да,
предвыборных. Да, МИД России говорит, что наблюдаем за ситуацией, следим, волнуемся, переживаем и видим определенные признаки иностранного вмешательства.
Ну, понятно, естественно, они будут, они, собственно, и намечалось там все, там же намечался переворот, просто Лукашенко, ну, или там службы его, они достаточно грамотно профилактируют вот эти, так сказать, мероприятия там майданного толка. Но давление будет, давление будет.
Да где же грамотно? Вот где же грамотно? Ну вот скажите мне, вот где тут эта грамотность? Если бы они, если бы не было свидетельства того, что людей избивают в изоляторе, это было бы все грамотно.
Что только там с ними не делают?
А так,
ужас.
Понимаете, ну вот теперь, ну вот как теперь разговаривать с Лукашенко? Вот кто будет разговаривать? Вы знаете, Латвия отказалась совместно с Белоруссией принимать чемпионат мира 21 года по хоккею. И их, в принципе, нельзя в этом, ну, каким-то образом обвинять. Ну, понятно, что они не хотят иметь дело со страной, где лидер, ну, там, нехотя или... Ну, абсолютно точно, что Лукашенко знал, что происходит в Окрестине, и знает, да? То есть понятно, что Латвия, конечно же, не хочет иметь с ним дело. Здесь даже нет никакого вопроса. И дело даже не в неуседе из Литвы.
Ну, я стараюсь все-таки эмоции в данном случае не включать, иначе у нас аналитики с вами не получится. То есть понятно, что людей избивать нельзя, это нехорошо, но при этом мы все с вами помним, как все происходило на Украине, где реакции не было никакой. Мы переживали за тот же Беркут, который просто жгли, да, протестующие. На мой взгляд, мы говорим сейчас, ну, вы говорите, упоминаете там усе, там Литву, Латвию, так сказать, но это же все, так сказать, члены западного войска, которые ничего не делают без команд, мы тоже должны это понимать. Mm-hmm. То есть, ну, как бы, да, понятно, что вроде бы так, да, вот мы как живые люди, мы реагируем на эти свидетельства, мы реагируем на эти видео из Беларуси, а с другой стороны, мы понимаем, что идет в Беларуси, Беларусь это наш последний, так сказать, да, наше последнее окно в Европу, за которое мы боремся. Там проходит наш газопровод, там проходит наш нефтепровод. И нам не хотелось бы вот такой же неустойчивой ситуации здесь, как и на Украине. То есть у меня, например, к белорусской власти прагматичное отношение. Я стараюсь, по крайней мере. Да, понятно, что людей нельзя избивать. Да, понятно, что по людям нельзя стрелять. И мне кажется, это перебор. Мне кажется, что действительно эти самые ребята, они превысили свои полномочия. Но, с другой стороны, я понимаю, что они все перепуганы событиями 6-летней давности
на Украине.
Да. Поэтому здесь тоже как бы вот у меня такое ощущение, что Лукашенко дает понять Западу, что Майдан здесь не пройдет, и причем дает это понять в такой, знаете, китайской, тяньаньмэньской форме. Да, то есть все жестко, все по-взрослому, и никаких этих договоренности, никаких компромиссов, потому что его же сейчас призывают, это тоже чисто майданная технология, призывают там сесть за стол переговоров с оппозицией, да, вот эти все...
Павел Петрович, а какая может быть еще технология, вот майданная технология, а к чему его должны призывать? Разве нет, это просто нелогичное развитие ситуации, что когда стоят люди на ушах, народ, то нужно как-то вести переговоры.
А с кем вести переговоры? Я вот не понимаю, с кем вести переговоры. Ну, с домохозяйкой Тихановской.
Комитет там.
Тихановская вообще это, не в Беларуси.
Понятное дело, что они найдут там что-то. Но я думаю, что... Ну, понимаете, Лукашенко это просто непривлекательный персонаж вот для меня. То есть вот я сейчас пытаюсь... Я говорю, с одной стороны, о технологии. С другой стороны, если он победит, мне кажется, он победит ненадолго. Да? То есть Майдан, к сожалению, в Беларуси, это, так сказать, неизбежность какая-то. Либо он превратится просто в такого, знаете, мелкого регионального диктатора, действительно, то есть не диктатора, а тирана, да, то есть который применяет самые жесткие меры вплоть до стрельбы по собственным людям, по собственным гражданам. Мне он неприятен, мне неприятно все, что там происходит. Я имею в виду неприятно действия власти. Но при этом я упоминаю, это должно быть понятно, мне это неприятно. Но при этом я упоминаю о том, что Запад достаточно циничен, ему все равно, что происходит. Ему белорусов как таковых, на людей, им плевать.
Ну, а правильно вы сказали, как и на украинцев, как и на украинцев, собственно, наплевать было.
Политика, она такая. Конечно. Политики вообще на людей плевать.
Я вот о чем говорю, что здесь ситуация, вы меня как бы склоняете все в эмоциональность.
Мне сложно
эмоционально все это. Одно дело сердце, другое дело мозги. Вот я стараюсь все-таки как-то в данном случае мозгами, так сказать, шевелить, а не сердце.
Давайте, если вы не против, потому что с Беларуси в принципе, мне кажется, ничего не понятно пока с Белоруссией. То есть хоть мозгами, хоть сердцем. Но мне кажется, что вот мозгами, по крайней мере, понятно вам, что происходит сейчас в другой стороне мира. Вот что происходит сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах, Израиле, и причем здесь США. Потому что вот Трамп сказал, что через 3 недели Объединенные Арабские Эмираты и Израиль подпишут мирное соглашение. Почему-то в Вашингтоне они его подпишут.
Да, Палестина уже осудила
да,
это соглашение.
Осудила это соглашение, отозвала своего посла из Эмиратов. Но вместе с тем, меня знаете, что смутило? Может, вы мне объясните. Объединенные Арабские Эмираты и Израиль вот это соглашение заключили, и там говорится о том, что Израиль пока свой суверенитет на западный берег реки Иордан не распространяет. Мне непонятно, при чем здесь Эмираты. Они с таким же успехом могли о Приднестровье договариваться.
В данном случае действительно совершенно не важно, так сказать, что за страна. Для Трампа важно, что некое международное действие, причем такое достаточно известное в Америке регионе, будет происходить в Вашингтоне. С моей точки зрения, это совершенно чисто предвыборные какие-то трамповские игры. Он там пытался и нас, там, какие-то на внешнем контуре пытался какие-то действия произвести, так сказать, там, в разных направлениях, потому что внутри страны он ничего сделать не может. Ему, у него остается единственная возможность это каким-то образом международную какую-то тематику раскручивать. И вот он, мне кажется, тыкался в разные стороны, и вот в итоге, так сказать, договорился с Соединенными Арабскими Эмиратами, с Израилем, что они, значит, какое-то проведут тут шоу, какое-то подписание каких-то документов, и его совершенно интересует суть этих документов. Никакого, конечно, мира на Ближнем Востоке, так сказать, это действие, это соглашение не пройдет.
То есть, Павел Петрович, это показуха какая-то, да, получается?
Заказуха?
Нет, показушный такой действие, да.
Показуха. Ну, конечно, но это у него не так много вариантов маневра, чтобы продемонстрировать даже свое американское президентство перед собственным электоратом.
А у меня есть еще одна показуха, смотрите. Еще одна показуха, как мне кажется, вы можете мне возразить. Потому что CNN говорит, США отказались от сотрудничества с Россией по разработке вакцины. Там много всяких, даже оскорбительных разных высказываний по этому поводу, что вот, российская вакцина, там, все такое. Но Минздрав сегодня распространил сообщение. Послушайте, Минздрав России говорит, мы вообще Соединенным Штатам ничего не предлагали. Никакое сотрудничество по вакцине от COVID-19 вообще не предлагали. О чем они вообще говорят?
Ну, вот они сидели между собой и думали, может, посотрудничать с Россией? Не, не будем. Все. США отказались. Да.
То есть,
сам собой.
Тоже показуха получается?
Ну, здесь не совсем, наверное, показуха. Мне кажется, что вот я с большим сожалением вот эти новости просматриваю насчет вакцины.
Вот и я тоже.
Мне кажется, что это как раз та область, где страны с разными векторами развития, да, с разными там какими-то
фармацевтическими школами.
Да, они могли бы сесть просто здесь. Это должна быть абсолютно какая-то бесплатная вещь. И вот кто что может, тот скидывается в общий котел, в общий стол.
Увы, Павел Петрович, пандемия показала, что даже она не способна сплотить страны.
Не способны. К сожалению, сейчас началась, как-то поуспокоились, страх поубавился от COVID-19, и началась гонка теперь уже фармацевтических таких вооружений. Вот совершенно очевидно, что вот все высказывания каких-то тех самых, это того же Фаучи, да, вот каких-то вот людей, вирусологов из разных стран, за ними, опять же, ничего не стоит, ничего не стоит рационального. Идет опять нагнетание, опять политика, хотя, ну, тут уж какая должна быть политика? Нет, опять все вот, так сказать, упирается вот в эти самые политические дрязги.
Ну, вы говорите политика, но тут же еще и денежки, да. Денежки, ну, кто первый вакцину, да.
Нет, смотрите, я имею в виду, что могли бы, конечно, лидеры государств, да, каким-то образом сесть и, или там созвониться, договориться о совместной разработке вакцин, конечно, фармацевтические компании, они абсолютно категорично не будут принимать, это как раз ожидаемо, российскую вакцину, поскольку это бьет по кошельку, причем основательно для каких-то, ну, там, ведущих, да, компаний, mm-hmm. богатейших, так сказать, вдруг какая-то выскочка из России, так сказать, вдруг первая там, естественно, они будут жать на все свои кнопки, на все свои первовозможности, чтобы каким-то образом эту самую наше достижение нивелировать. Но я напомню, что все-таки американофобия такая в мире довольно-таки цветет. Дутерто, вспомните, да, он ведь сказал, что он первым вакцину на себе испытает. Там на Филиппинах там Вучич тоже сказал, что он первым российскую вакцину испытает. Филиппины готовы, там они сейчас будут просматривать варианты, им 4, по-моему, варианта предложили. Несколько дней назад это было. Там поставки, совместное производство, все что угодно. То есть, и они...
То есть недоверие будет постепенно сходить на нет с распространением и с отзывами.
Вот,
знаешь,
недоверие будет на нет сходить, да, а обвинения только и будут вот эти безосновательные только развиваться.
Во-вторых, мы сейчас видим, как ряд суверенных стран, ну или, по крайней мере, тех стран, которые хотели быть суверенными, они как раз стараются пользу какую-то извлечь из этого. Родриго Дутерте это вот такой типичный, да, это же Филиппины, бывшая колония, там, и да. У них совместно проходили учения всегда, а тут он взял и учение отказал, взял и нашу ту самую вакцину, они там закупают.
Павел Петрович, вообще, а мы, да, знаете что, мы будем ждать, подход. Когда эта вакцина уже наконец поступит, вот я тоже пойду, и я не хуже Дутерте, пойду и тоже вакцинируюсь. Спасибо вам за разговор.
Павел Шипилин, политический аналитик, был с нами на связи. Сейчас мы поговорим еще о вирусах совершенно другого свойства.
Радио «Спутник».
Даже не про вирусы, наверное, мы сейчас поговорим.
Вирусы, вообще... шпионские программы, ну, в общем...
Мы поговорим про то, что вирусы существуют, да, это как бы понятно. А вот тут вот непонятно, в чем спецслужбы США обвинили разведку России. То есть вообще непонятно. Заголовок такой, что они обвиняют разведку России в создании шпионской программы. Я вот хотел... Смотри, есть два слова. Шпионская программа называется «Дроворуб». Друзья мои, если бы я был разработчиком российской шпионской программы. Я бы обязательно назвал ее двумя словами, у которых исключительно славянские корни, безусловно. Чтобы меня никто никогда не вычислил, потому что нет...
Вообще, это что-то интересное.
Дрова и руб, да?
Понимаешь, дровосек есть, я понимаю, а вот дроворуб не очень. Правда, руб понимаю и дровосек понимаю.
То есть, таких слов нет в других языках, только в славянских, да? Дрова и руб. Вот,
неологизм.
Рубль пошел. Да, то есть, понимаешь, да? И тут они говорят, это Fancy Bear, такая вот хакерская группировка, она использует дроворуб, который работает в системе Linux, да?
Linux.
И что? И говорят, что Fancy Bear имеет отношение к российской разведке. Ну, я такой думаю, что, в принципе, разведка на то она и есть разведка, чтобы создавать программы, которые могли бы воровать где-то нужную информацию.
Это вот
но...
все в контексте грядущих выборов в США.
Но при чем здесь...
вертится и продолжает.
Как это? Что происходит?
Зададим этот вопрос Владимиру Ульянову, руководителю аналитического центра компании «Закурион». Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Владимир. Вы наверняка уже ознакомились с обвинениями американских спецслужб в отношении российской разведки, которая, как они говорят, якобы создала шпионскую программу «Дроворуб», которая там ворует телекоммуникационных компаний США и даже чуть ли не у Пентагона информацию.
Ну, как? Не ворует, а, по крайней мере, может воровать, да, в теории мы же говорим.
Нет, ну что значит может воровать? Я тоже могу воровать, подождите. Вопрос в том, что или делает, или не делает. Вот здесь, если может воровать, а может и не воровать.
Как вообще относитесь вот к этой новости? Про дроворуба и так далее?
Ну, как по мне, то это, знаете, даже не столько обвинение, сколько вот классическая такая риторика в адрес киберпреступных группировок, которые могут быть связаны, могут быть не связаны с правительствами различных государств. И как бы на этом фоне это одна еще из новостей. То есть это не что-то такое, какой-то грандиозный мировой скандал, что вот сейчас выявили какую-то реально конкретных людей, нашли, которые там шпион в пользу одной страны на другую.
Вот вы, Владимир, известный аналитик в IT-сфере. Вот скажите, а сколько шпионских программ в мире может существовать? Тысяча, 10 тысяч? Вот
миллионы.
Миллион.
Я боюсь, что счет идет именно на миллионы, или даже более того. Вот. Тем более, ну, надо понимать, что большинство вот подобных программ, они все-таки нацелены не на решение каких-то политических целей или задач внешней разведки, а на получение реальной выгоды. То есть большинство киберпреступников и людей, которые разрабатывают подобные программы, они все-таки заинтересованы в монетизации вот своего труда. Не просто вот там на какого-то большого брата пошпионить, а получить реальные деньги. Им гораздо интереснее создать какую-то более простую, может быть, программу и взломать, не знаю, 1000 компьютеров обычных людей, нежели там один компьютер с Пентагона или какой-то другой серьезной службы.
А мы с вами далеки от мнения, что разведки, будь то разведка Южноафриканской Республики, там, Соединенных Штатов, России, не создают шпионские программы. Все разведки должны создавать шпионские программы, иначе их надо всех выгнать, разогнать. Зачем тогда такие разведки?
Соглашусь с вами. Причем в области кибербезопасности нельзя говорить, что мы разрабатываем какое-то кибероружие. Фактически, если мы говорим о разработке программ в области кибервооружений, то это, с одной стороны, могут быть как атакующие средства, так и защитные. И как бы нельзя изучать вот этот предмет, но одно без другого. Нужно, как, если мы хотим защищаться, мы должны понимать и механизмы нападения, механизмы атак. Поэтому вот те программы, те разработки, которые ведутся в области кибербезопасности, они все-таки на безопасность прежде всего нацелены.
Ах, вот даже как.
Ну да. И получается, что даже, может быть, вот не совсем мне понятно, так ли нужно при таком обилии шпионских программ специально создавать какую-то под названием дроворуб с помощью неких хакеров для того, чтобы за кем-то где-то там следить. Еще и со спецификацией,
но
что
мы просто,
через,
может быть, не
на
понимаем.
Системе Linux это все строится.
Кстати, а вот система Linux часто используется?
В Пентагоне, честно говоря, не могу сказать.
А вы молодец, Владимир, не раскрыли все карты.
Спасибо вам.
Спасибо вам. Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра компании «Закурион», был с нами на связи, рассуждали мы о шпионских программах. В жилых домах запретили продавать бытовую химию и мебель. У меня есть
предложение для МЧС.
Это в России.
Да, для МЧС происходит. У меня есть предложение. Они меня не услышат наверняка, но у меня все равно для них есть предложение. Мне кажется, что МЧС надо просто взять и запретить все. Вот просто взять и все запретить, чтобы, не дай бог, не
я
загорелось.
Я вообще не очень понимаю, что значит магазин бытовой химии? Нет, подожди, вот магазин есть в доме, продуктовый, обычный там, обычные товары, в том числе и хозтовары. То есть там есть стиральные порошки, средства чистящие
ничего
для плиты.
Ничего не говорится об этом в этом новом материале, в новом документе МЧС, Маша. Говорится, в жилых и общественных зданиях не допускается размещать предприятия торговли по продаже горючих газов, легковоспламеняющихся горючих жидкостей, торговли строительными материалами, бытовой химией, пиротехникой. Вот что сообщают. Никто не говорит, что таких отделов быть не должно.
Ага, то есть магазинов потом, специализирующихся, то есть в больших объемах.
Но
это
еще ничего не значит, потому что мы же понимаем, да, что в МЧС может быть написано одно, а сделано другое. Более того, смотри, что еще в этом документе? Что мусор разборные и, ну, это обычный мусоропровод, да, бельеприемные какие-то камеры в жилых и общественных зданиях должны выделяться противопожарными перегородками и перекрытием. А что, если не будет? Вот что, если не будет? Кто будет за этим следить? Управляющая компания? А если управляющая компания, то что? Будут переделывать все мусоропроводы? Непонятно ничего, пока
непонятно,
мы не получим...
Но будем ждать,
пока мы не получим разъяснение от МЧС.
Но информации.
Пока вроде как запрещено продавать бытовую химию вот с этого дня.
Поживем, увидим.
И мебель.
Да, наблюдают за эту ситуацию Евгений Майструк и Мария Меркулова.
Спасибо.